Сердечно приветствую, братья и сестры, детки. Некоторое время назад я говорил проповедь на тему «Власть, медицина, пандемия, Христос». Она касалась актуальной ситуации, связанной с тем, что переживаем мы все, вопросов вакцинирования, невакцинирования. И надо сказать, что очень немалое количество посмотрели эту проповедь. Возник такой живой резонанс, мне писали, задавали вопросы, просили прояснить некоторые моменты, сделать уточнения. То есть мы как бы не договорили на эту тему, почувствовали, что нужно еще договорить. Кроме этого, за тот период, с момента, когда говорил первую проповедь, и ситуация поменялась. Так она быстро, что очередная волна новая, теперь с этим омикроном, казалось, пандемия не собирается сдаваться, показатели по заражаемости бьют все рекорды. Многие страны и правительства в том, чтобы положить конец пандемии, серьезно рассматривают вопрос о вакцинации. Некоторые страны приняли ее, как та же Австрия, для всего населения об обязательной вакцинации. У нас сейчас 16 марта вступает в силу закон о вакцинации, кто работает в медицинской сфере или флеге по уходу за пожилыми, и людям придется делать выбор. Бундестаг всерьез дискутирует на тему обязательной вакцинации для всей страны. И это очень придает все более и более остроту вот этого момента. И хочется сегодня попытаться ответить на следующие вопросы. Я знаю, что после сегодняшней проповеди вопросов будет еще, может, наверное, больше, но вы их записывайте, по мере поступления будем отвечать. Но, по крайней мере, сегодня вот что хотелось бы осветить. Постараемся коснуться вопросов, как подготовиться к трудным временам и непростым решениям. Мы попытаемся ответить, в каком историческом времени мы сегодня находимся, приходе Антихриста и метки зверя. Мы рассмотрим основные подходы к вопросу пандемии и вакцинации. Мы затронем 5 основных факторов, влияющих на принятие решения, вакцинироваться или нет. И, наконец, с чем мы, верующие, можем согласиться или нет, и что мы практически можем предпринять, выразив нашу волю. Вы согласитесь, что Библия есть единственный надежный источник истины. И в Священном Писании мы можем узнать не только прошлое человеческой истории, но, что очень важно, понять настоящее время, в котором мы находимся, и будущие, грядущие события. Бог не просто не скрывает от этого человечества, тем более от верующих в Него. Он заинтересован, чтобы мы изучали Священное Писание и знали об этом. Он не хочет неведения нашего. Поэтому Библия является книгой уникальной и пророческой. Пророчества, исполнившиеся уже, и те, которые предстоит исполниться, убедительно подчеркивают богодухновенность, сверхъестественное происхождение Священного Писания. Существование Библии, Божьего Слова, есть доказательство существования Бога. И вернейшее также доказательство того, что Иисус Христос есть истинно наш Господь и Спаситель, Даятель вечной жизни, о котором предсказывали все пророки. Поэтому сам Господь дает нам важный совет. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Также написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иначе говоря, если мы хорошо знаем Библию, исполняем то, что в ней написано, то мы будем успешны в наших жизненных путях и преодолении тех препятствий, трудностей, которые будут возникать на нашем жизненном пути. Знания Писаний помогут поступать нам благоразумно, руководствоваться благим, добрым разумом. Наш разум, освященный и просвещенный Словом Божьим, позволит принимать правильные, угодные Богу решения. Знание Священного Писания позволит избежать многих негативных последствий от решений, которые мы примем. Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея 7 глава с 24 стиха: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Я подумал, что один из важных советов, данный нам Богом, который мы можем исполнять, знаете какой? Это исследовать Библию и растворять верой осмысленное. Через эти действия мы утверждаемся, укрепляемся в нашей вере в Бога. Значит, строим нашу веру на камне, на твердой, непоколебимой основе истин Священного Писания. Люди, которые не верят в Бога, не изучают Библию, не любят Его Слово, и оно для них не ценно, относятся к группе самого большого риска. Они не только идут по своему неверию в погибель, в вечную смерть, но их земная жизнь полна негативных последствий от неверно принятых ими решений, которые противоречат воле Божьей, от того, что они пожинают неверность этих решений. Есть другая категория – это верующие в Бога, которые нерегулярно изучают Библию, плохо ее знают. Они также подвержены риску попасть под обольщение, заблуждение, различные ветры учений, влияние лжеучителей и, как говорится, могут прельститься и тоже наломать дров в своей жизни. Поэтому знание Библии и жизнь по Его Слову – это профилактика и укрепление нашей духовной иммунной системы, внутреннего человека, что мы не заболеем духовно и не умрем. И я, конечно же, нахожусь в некоторой тревоге и печали, понимая, что далеко не все братья и сестры исследуют Писание так, как советует Господь, не принимают участие в общецерковном изучении Библии. Есть опасность препятствий духовного роста, опасность подверженности риску заболеть и не успеть подготовиться к грядущим событиям, как к своей личной смерти, которая может прийти неожиданно, так и приходу Христа за своей церковью, который тоже может случиться неожиданно. Поэтому, обращаясь ко всем еще раз, не только Христа ради, но ради самих себя, вашего личного настоящего будущего, возлюбите Священное Писание, вкушайте его каждый день, этот хлеб с неба, и чтобы не быть немощными в вере. Рожденный свыше от Бога христианин должен всегда питаться. Сначала возлюбить чистое словесное молоко, от которого возрастать во спасение, а затем уже и твердую духовную пищу. Пусть нам всем поможет Господь. Но именно хорошее знание Священного Писания, принятие истин библейских есть залог нашей внутренней готовности, бодрствования, и чтобы мы принимали правильные решения, и чтобы мы были готовы ко всем настоящим и будущим событиям. Нам необходимо знать Писание, чтобы не соблазниться и не подпасть под обольщение сатаны. Когда Иисус Христос совершал свой пост в пустыне, и затем произошла эта известная встреча с сатаной и диалог с ним, об этом рассказывает Евангелие от Матфея, 4 глава. Посмотрите, что сказал ему сатана, что предложил. Говорит ему, то есть Христу: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Сатана демонстрирует прекрасное знание Священного Писания. Он говорит словами Священного Писания. Но Иисус говорит ему в ответ, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Посмотрите, Господь применяет то же Писание, знание слова, чтобы преодолеть искушение со стороны врага. Поэтому всегда существует большая опасность манипуляции библейскими текстами, как способ попытка подвести библейскую информацию под свое мировоззрение, в угоду своим интересам. Это может быть популярность, власть, желание иметь влияние на людей, чтобы собрать аудиторию последователей, почитателей. За этим может стоять не только желание властвовать и иметь влияние на чьи-то уши и сердца, но и финансовая, материальная корысть. От неправильного толкования библейских событий через библейские истины возникают различные лжеучения и заблуждения, к которым относится и тема вознесение Церкви, пришествие Христа, кончины века и картины апокалиптических событий. Этот вопрос настолько важный, что сейчас Церкви, даже вот есть всегда важные темы в церквях. Ну, назовите, какая в Библии тема не важна. Взаимоотношения между супругами, воспитание детей, устройство церкви, ну много. Но сейчас на передовые темы вышли во многих церквях и проповедуются о грядущих событиях. Потому что мы чувствуем их приближение. Поэтому нам очень важен ответ на вопросы, правильные ориентиры. И это волновало уже тогда, давно, 2000 лет назад, учеников Иисуса Христа, когда они собрались на горе Елеонской, и написано Матфея 24 глава 3-4 стих, «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Иначе Иисус сказал, я понимаю, это настолько важный вопрос, что вы хотите знать, когда, какие признаки моего пришествия и кончины века, но будут попытки вас обмануть, обольстить. Вы должны беречься этого прельщения. И возникает логичный вопрос, а в чем состоит это самое прельщение, великий соблазн и обман? Есть два текста, может быть, если можно включить второе послание, откройте Библию, второе послание Петра, третья глава, 3-4 стихи. Посмотрите, какой текст. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Посмотрите, у этой категории людей возникает вопрос, а где обетование пришествия его? Отцы наши умирают, посмотрите, поколение за поколением сменяется от начала творения, все так же остается, а он все не приходит, а придет ли он вообще, а стоит ли нам сейчас напрягаться, может быть, в расслабленном состоянии жить? Я примерно так вот толкую, да? И вы знаете, такой подход Господа не устраивает. Он говорит, называет такую категорию наглыми ругателями, поступающими по собственным своим похотям. Потому что жить в таком расслабленном состоянии, а придет ли вообще Господь, или когда Он там придет, поживем, увидим, мол, дескать, не скоро это наступит, это духовно неправильно. Потому что Господь желает, чтобы мы с вами сидели на чемоданах, условно говоря, чтобы мы в любой момент, когда Господь придет, раздаться этот клич при звуке трубы и церковь вознесется, чтобы мы были готовы ко встрече с Господом, в встретине на облаках. И это правильный настрой. Если мы каждый день своей жизни живем как последний на земле, если каждый день своей жизни мы готовы к встрече с Господом, это дает нам состояние духовного бодрствования. Мы не расслабляемся, и мы правы перед Богом. С другой же стороны, есть другой текст. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 3 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Здесь смотрите, что стоит. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Мы молимся, чтобы мы хотим собрание с Господом вместе, мы хотим с Ним вместе соединиться, как церковь. Но дальше говорится, не спешить, о чем они просят, колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. И здесь мы видим другую проблему, другую крайность, как будто бы день Христов уже наступил. И в истории многие уже за это время говорили, что этот день уже наступил. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Поэтому давайте поставим следующие вопросы. Что такое метка зверя? Может ли быть этой меткой зверя чип или какое-то специальное электронное устройство, которое сейчас тоже разработано? Может ли меткой быть прививка от ковида, тем более принудительная? С какими историческими событиями будет связано то, что людям будет ставить метку зверя? И давайте вначале мы с вами заглянем в книгу Откровения Иоанна Богослова, Откровение 13 глава, Откровение 13 глава, 16 по 18 стих, прочитаем внимательно. Что здесь написано? Откровение 13, 16 по 18 стих. «И он сделает то», в данном случае говорится о звере, «что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666». Технологически мы действительно приблизились ко времени апокалипсиса. И есть все возможности сейчас, чтобы о человеке всю собирательную о нем информацию, начиная от банковских счетов, заканчивая состоянием здоровья и какая у него температура актуальная, все задать в электронный носитель, который можно вколоть на правую руку, палец или чело и так далее. И это, кстати, сегодня некоторые практикуют. И Писание говорит, что будет какая-то метка, что только тот, кто получит эту метку зверя, будет иметь доступ к социальному обществу, будет иметь возможность покупать и продавать. При всем этом они будут находиться под полным контролем. Те же, кто не будет иметь эту метку зверя, они будут вне общества. Они будут такими изгоями, обреченными на мытарство и страдания, и не только на это, но даже на убийство. То есть их будут умерщвлять. И давайте углубимся в Слово Божье и прочитаем 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 4 стих. Чуть расширим, увидим весь контекст. 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 4. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак». И вот дальше очень внимательно текст смотрите. «Ибо день тот не придет, доколе или пока не придет». Что должно произойти? «Прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Аминь. Вы верите, что это пророчество, что оно исполнится? Обратите внимание, предупреждение, чтобы никто нас не обольстил, в чем? Что этот день не придет раньше, пока, то есть это не наступит, пока не произойдет следующее. Должно наступить отступление, должен открыться, то есть заявить о себе публично этот самый человек греха, сын погибели. Этот самый человек греха, сын погибели, должен сесть в храме, а соответственно храм должен быть построен, и выдать себя за Бога, как мы знаем, призвать, чтобы люди поклонялись ему. Вот с какими событиями связано это все, и в этом тексте апостол Павел призывает, чтобы мы не торопились. Всякое событие в обществе, даже тревожные времена, автоматически связывать с временем второго пришествия. Потому что история знает массу таких случаев, которые происходили с верующими, начиная от учеников Иисуса Христа до наших дней. Есть два конкретных признака. Первый – это отступление церкви. Что отступление? Отступление – это когда ты отходишь, да? Это когда ты... И можем ли мы сейчас в наше время говорить, видеть исполнение этого признака? Можем ли мы видеть отступление церкви? Да. Я хочу сказать, были времена большого пробуждения, и особенно если мы посмотрим на церкви Европы христианские, Америки, мы видим несколько признаков. Даже сама пандемия, вот эти два года, мы с братьями говорили, многие в церквях, вот возьмем Америки, статистика говорит, европейские церкви, Америка, многие потеряли от 20 до 30%, люди просто перестали посещать богослужения, перестали принимать участие в вечере Господней, потерялись. То есть эта пандемия послужила как сито, как испытание определенное, и некоторых просто сдуло, смыло ветром. К большой печали и большая тревога о потерянных братьях и сестрах, она у Господа прежде всего. Мы видим также вторые признаки, что церкви подвержены различным, много грехов культивируются в церквях. Дошло до безумий, когда церкви, называющие себя христианскими, в Европе, посмотрите, что делается, венчают гомосексуалистов, толерантно относятся к любому роду проявления греха, не говорят абсолютно Евангелие о страхе Божьем, о последствиях, об аде, не принято вообще говорить. Все это такие вот ширмы, вывески и так далее. То есть то истинное Евангелие уже во многих церквях потерялось. И мы читаем, что Иисус Христос удален из многих церквей. Он, как написано, стоит и стучит вне церквей. Разрешите, да, я стою и стучу, потому что многие церкви омертвелые, там уже нет Господа с ними и силы Святого Духа. Кроме этого, последствия, посмотрите, мусульманство как идет, наступает в Европе, в Америке, становится больше, церкви болеют и так далее. То есть мы хотим сказать, да, тенденция отступления церкви в наше время именно этого признака четко проглядывается. Но есть другая сторона. Римлянам 11 глава 25 стих, Римлянам 11, 25 стих, говорит, читаем следующее. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произойдет в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». О чем здесь идет речь? Бог допустил такую ситуацию, что у Израиля, у евреев в отношении Иисуса Христа ожесточение. Многие из них не принимают его как Господа и Спасителя, как Мессию. Но когда это ожесточение спадет, когда евреи станут массово каяться, приходить к Богу, увидят в Иисусе Христе своего Спасителя, когда полное число язычников войдет. Существует какое-то полное число язычников, которое уверует в Иисуса Христа. И будет какой-то, мы не знаем этого числа, какое оно, но будет какой-то последний язычник, который покается, скажет: «Господи, прости», да, признает Христа Господом, и все. И за ним, как Ноев ковчег, вот эта дверь закроется. И вот с каждым днем, я верю, что и сегодня были покаяния на земле в Иисуса Христа, и сегодня во многих церквях идут богослужения, миссионеры. Я верю, что вот это полное число язычников каждый день растет, растет, растет и уверенно продвигается к какой-то конечной точке. В то же время обратный процесс. В Израиле все больше и больше появляется мессианских общин. Люди обращаются к Иисусу Христу. Эти вещи взаимосвязаны. И затем будет такой момент, когда массовое покаяние произойдет. Согласно библейских пророчествам, очень многие из еврейского народа обратятся ко Христу. Но не исполнилось второе событие, о котором говорит пророк, давайте, а именно, что чтобы человек греха, сын погибели, воссел на святом месте, выдавая себя за Бога. Для этого должен быть отстроен храм или навредите мешкан, обиталище, то есть место, где Бог находился во времена первого и второго храмов, живя среди народа Израиля, где он присутствовал в своем духе, в своей славе. И Библия, как мы знаем, говорит, что сейчас храм разрушен, и пророчества говорят обязательно о построении третьего храма. Это третий храм, в который придет и воссядет Антихрист. Он будет построен. И сейчас все необходимые приготовления сделаны. Строительная площадка пока занята. Строительная площадка, на которой должен стоять храм, она занята, потому что там, именно где стена плача и так далее, там мечеть Амара, и ждут каких-то особых знаков. А так пожертвования на храм собираются. Институт храма существует в Израиле. Все приготовления, какие там должны быть одежды, какие левиты из каких колен, все ритуалы, все это в полной, как говорится, проект готов, проект все готов, только ждется начало строительства. Поэтому это настолько на самом деле близко и не за горами, и нам нужно просто отслеживать события. И вот дальше что написано. «И утвердит завет для многих», пророк Даниил, 9 глава, Даниил, 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Что это за отрывок? О чем он говорит? Здесь говорится о последнем семилетии, которое начнется с того момента, как начнется строительство храма. Это относится к будущим, еще не наступившим временам. После того, как храм будет отстроен, возобновится в нем жертва. Станут жертвы в этом храме приноситься, да? В середине седьмины она прекратится, и появится личность, которую называют мерзостью запустения или опустошителем. Это та личность, о которой говорит апостол Павел во 2 Фессалоникийцам. Человек греха, сын погибели. Так когда настанет время, и есть ли в Библии конкретные указания, или она замалчивает время пришествия того, кого мы привыкли называть антихристом? Он же человек греха, сын погибели. Вот место Библии, которое проливает, указывает нам на последовательность событий, что зачем будет. Давайте вновь откроем книгу Откровений, 11 глава, с 3 по 15 стих. Откровение, 11 глава. С 3 по 15 стих и вдумчиво вчитаемся в текст, что здесь написано. И с 3 стиха. «И дам двум свидетелям моим», это Господь говорит, Бог говорит, «у него будут свидетели его, которых он пошлет для определенной миссии». Итак, «и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вречище». Назван конкретный срок, сколько это будет дней даже, во что они будут делать, обличены. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда они кончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Говорится о Иерусалиме. И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Праздник будет после того, как этих пророков убьют. Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло землетрясение, и 10-я часть города, то есть Иерусалима, пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие были объяты страхом и воздали славу Богу Небесному. То есть часть еще будет покаяния, славу Богу воздадут, одумаются. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Аминь». Вы верите, что это тоже пророчество? Вы видите, какие конкретные названные события, в какой последовательности исторической они совершаются одно друг за другом? Этот отрывок говорит о том, что 1260 дней или 3,5 года, первая полуседьмина, так называемая, как это описано в книге Даниила, будет сопровождаться чем? Проповедью этих двух свидетелей Божьих, которые будут притесняемы за свою проповедь. Они будут свидетельствовать о Боге, о Его власти. Они будут делать то, что Господь им будет повелевать, и это будет 3,5 года. И я уверен, что, имея в виду, это будут новостные события номер один. Это будет освещаться каждый день по всему лицу земли. Этот эксклюзив будет не только для жителей Иерусалима или для Израиля, но он будет для всего мира. Все будут понимать, что и как, чему, и это будут события определенные. Они будут говорить, знать, свидетельствовать, там воды превращаются в кровь, там еще что-то и так далее. То есть это они будут утверждать власть, которую они имеют от Бога. Это очень глубокие, серьезные вещи. И они также будут иметь власть противостать всем своим обидчикам. Будут попытки их убить, будут попытки их с площади удалить, с ОМОНом, с дубинками. Ничего не получится. Но дальше. По окончании этого срока 3,5 года выйдет личность, которую апостол Иоанн назвал зверем, выходящим из бездны. Это та же личность, что и мерзость запустения человека греха, сын погибели, который мы называем Антихристом. И что он сделает? Он убьет пророков этих двух и заслужит одобрение, уважение, симпатию от жителей земли, которые будут ликовать, радоваться, слать друг другу бандероли и подарки, лайки, смс-ки. Потому что жители земли будут связывать катаклизмы, вызванные трубными звуками, со служением этих пророков. Потому что написано, они мучили живущих на земле. Наказание Божие происходило. За этим последуют такие события, как воскресение пророков, землетрясение. Это будут происходить на фоне того, что два горя пройдут и приблизится третье. Если мы посмотрим восьмую книгу Откровений, 13 стих, 8 глава Откровений, там такой текст: «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорившего громким голосом: горе, 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 живущим на земле от остальных трубных трех ангелов, которые будут трубить». Согласно этому отрывку, события будут происходить строго один за другим. Возвещение ангела идет строго за четвертой трубой. Что это за трубы? Первая труба затрубит, Божья, третья часть растительного мира погибнет, третья часть зверюшек, вернее, не зверюшек, а флоры растительного мира. Дальше. Вторая труба зазвучит, третья часть океанов, морей и живущих в ней погибнет. Третья труба зазвучит, третья часть источников, вод стала горька, как полынь. Четвертая труба зазвучит, третья часть источников света затмилась, и третья часть для них стала ночью. Полярная ночь не только в Запоярье наступит, третья часть земли. И вот после четвертых труб ангел возвещает о трех горях, которые должны прийти с остальными трубами. Пятая труба саранча мучит укусами, подобно жалу скорпионов, живущих на земле, у кого нет печати Бога на челе. 5,5 месяцев. Это есть первое горе написано. Шестая труба. В результате того, что будут освобождены при реке Ефрат, там описывается, как колесницы огнем, выходящим из головы и хвостов, поразят третью часть человечества. Второе горе, третью часть. У нас сейчас сколько миллиардов? 7? С чем-то, да? 2 с лишним миллиарда, 2 с лишним миллиарда, не миллиона. Сейчас от пандемии 5 миллионов вот, населения. Тоже много, но несопоставимо. 2 с лишним миллиарда. И это второе горе. И мы подходим к третьему горю. И третье это горе произойдет не раньше, чем появится Антихрист. То есть этот Антихрист убьет пророков после 3,5 лет их свидетельства. Сначала строительство храма, потом будет их воскресение через 3,5 дня, потом сильное землетрясение в Иерусалиме, при котором погибнет 7 тысяч человек, потом последняя 7-я труба, и именно 7-я труба будет первой после первой полуседьмины, то есть через 3,5 года или 42 месяца. И отчет этой седьмины начинается со строительства храма. Посмотрите, Откровение 12 глава, 12 стих, Откровение 12:12, легко запомнить. Говорится о третьем горе. Когда третье горе? Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Ничего себе, горе идет, а небеса и обитающие на них почему-то веселятся. Сейчас я вам скажу понимание свое. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Знаете, кому горе будет? И вот этот вот третье горе. Кто останется на земле? Горе на земле и на морях. Вот им всем будет горе. А почему небеса веселятся и обитающие на них? А вы знаете, что сейчас небеса не заселены? Вы знаете, что небеса сейчас, Господь говорит, я приготовлю вам вон, на немецком языке, обители или вонунги. В доме отца моего вонунгов много. Это говорит он обители верующим людей. Сейчас там нету еще нас, нету еще церкви, но все строится, все небеса. Каждый день человек какой-то обращается к Иисусу Христу с покаянием, и Господь начинает заниматься строительством обители для этого конкретного человека. Так вот, я предполагаю, что до этого момента, до этого горя уже, до прихода, действительно, церковь будет вознесена, небеса будут населены, мы будем пребывать в вечности, пребывать в радости, обитать мы будем уже с Господом. Есть три богословских подхода. Есть те, кто говорят, что церковь будет вознесена до великой скорби, есть кто в середине великой скорби и, значит, в конце великой скорби. Сейчас я не буду, все это времени просто нет. По моему разумению и пониманию я отношусь к тем, кто понимает, что церковь будет избавлена от грядущих страданий и взята с Господом на небесах. Но мы давайте дальше, Откровение 13 глава, давайте очень важный текст. Откровение 13 глава с 11 стиха, прочитаем. Откровение 13, 11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Иоанн Богослов пишет, описывает свое видение. «Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали себе образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить, внимание, дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. Аминь. Вы верите, что это пророчество, и оно тоже исполнится? Посмотрите внимательно текст, последовательность событий. Это очень важно. Когда будет нанесена вот эта метка зверя? Когда это произойдет? После чего? Мы сейчас с вами прочитали. После, вы согласны, что этот зверь, там о нем написано, он будет совершать, он откроется. Он будет совершать великие знамения, огонь изводить с неба на землю перед людьми. То есть эти чудеса, которые совершает Антихрист, люди будут видеть. Во-вторых, очень важно, Он обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть вот этот зверь, он будет как бы поражен, смертельная рана, но это своего рода будет воскресение. Да? И знаете, Антихрист, он же все делает против Иисуса Христа. Вот Христос, а Антихрист это антипод, подражатель. Да? Христос воскрес из мертвых, да? И этот, значит, рана от меча и жив. И дальше написано, что вложить дух, дано будет вложить дух, 15 стих, в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И здесь действительно написано, вот это поклонение зверю, осознанное поклонение, должны будут пережить, как написано, малые и великие, богатые и нищие, свободные и рабы. То есть всей категории людей, вне зависимости от возраста, от твоего социального положения, от твоего богатства. То есть те, кто будет поклониться этому зверю, те будут в этой социальной системе. Они будут иметь доступ к социальным благам, по магазинам, покупать и продавать, банковская система. То есть они будут находиться вот... как это мы сейчас говорим, в социальной системе, в государственной жизни. А те, кто не поклонится зверю и не будет вот этой печати зверя, они окажутся изгоями, они окажутся вне этого. И это очень важные детали. Но, и это когда еще, что вот этот отец греха, сын погибели, сядет в храме, выдавая себя за Бога. Он заставит живущих на земле сделать образ Антихриста, в который будет вдохнут дух жизни. И кто не поклонится ему, будет убиваем. И вот поклонившимся ему будет поставлен этот самый знак. Чип это еще что-то другое. Не суть важно. Важно то, что этот знак будет на тех, кто добровольно поклонился, кто признал власть Антихриста. И без этого поклонения, без того, что ты Антихриста признаешь своим Господом, своим повелителем, своей властью, невозможно будет получить эту метку. Значение важное, решающее имеет не сама метка, не сам этот, что там нанесут электронные, это как следствие. Значение имеет, что ты добровольно выберешь и поклонишься. Метка – это как членство в клубе сатаны. Это как карточка фитнес-студию. Не хочу обидеть фитнес-студию. Вот это вот как бы, это уже следствие, да? Сатана скажет, вот этот мой, ставьте ему метку, все, будет покупать, продавать, жить, я ему разрешу. А этот не поставит, этот не мой, все, убить. Но даже в это самое трудное время Бог не оставит своих избранных и пошлет ангелов, имеющего Евангелие с благой вестью, ободрить. Смотрите, что написано. Значит, это Откровение 14 глава. Посмотрите, Откровение 14 глава, 7 по 11 стих. Написано так. «И увидел я», 6 стиха, «и увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Обратите внимание, этот первый ангел, имеющий Евангелие, предлагает поклониться и воздать славу Богу истинному. Он летит первым. И у людей шанс поклониться Иисусу Христу, Богу истинному, да? И верующие это сделают, да? Вернее, люди, поклонившись, станут верующими в Иисуса Христа, да? И вот ангелы эти, в строгой последовательности это происходит. Сначала первый ангел, потом второй, потом третий. А написано, 8 стих, другой ангел или второй, что он делает? Следовал за ним, то есть за первым ангелом, возвещающим Евангелие, благовестником, так скажем, да? Вот этот другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». он возвещает приговор, уже Божий суд, вот этой вавилонской системе, не покоряющейся Богу, вот этому духовному Содому и Гоморре, вавилонской блуднице, да? И третий ангел, дальше написано, последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его. Аминь. Что важно понять, третий ангел предупредит людей, не оставит в неведении. О, убирашунг такой, да, то есть он, Бог, вы знаете, что он всегда предупреждает? Бог всегда предупреждает. Или перед наказанием и так далее. Изучите характер Бога. Вот я недавно говорил проповедь. Вот последнее воскресенье, да, несколько вопросов Богу по Ионе. Вот, казалось бы, город такой, да? Иди, говорит, и скажи, 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Все сказал, а они покаялись, и что? Господь отменил наказание. То есть, вот это нужно понять. И вот этот Бог, он возвестит. Это не будет так, что он нас обманули, мы не понимали, чем делали, мы не были предупреждены, потому что эту ветку, эту печать эту поставили, нас вели в заблуждение, что-то я не подумал, что я сделал. Не будет этого. Это будет очень ясное предупреждение. Во-первых, будет шанс сначала поклониться Богу, покаяться. Во-вторых, потом будет предупреждение сказано, не вздумайте ставить вот... начертание на чело поклоняться зверю. Если вы это сделаете, то то-то, то-то с вами будет. Поняли? Все скажут, поняли. Но слушать не будем. А будем это делать. Как и сегодня некоторые люди. Господь говорит, избери жизнь или смерть, мне поклониться. Да? И нам нужно понять, те, кто не поклонился Богу, автоматически поклонятся сатане. Нету здесь. Знаете, этот за красных, этот за белых, а я анархист, а я нейтральный. Такого не бывает. Господь сказал, кто не со мной, тот против меня. Поэтому я говорю сейчас всем, открыто людям, которые не признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, не покаялись в своих грехах, они уже сейчас находятся под влиянием сатаны. Еще не произошло. И еще есть выбор, дает Господь, покаяться и обратиться. Но они составляют ризикогруппу, я бы так сказал. Поэтому, подводя итог вот этой части, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день храм начал строиться? Нет. Два пророка начали свидетельствовать? Нет. Антихрист появился, заявив о себе, возвестив, открывшись миру? Нет. Трубы начали трубить? Нет. Пророки воскресли, которые были убиты? Нет. Землетрясение произошло в Иерусалиме, 7 тысяч имен? Нет. Зверь вышел из земли со знамениями и чудесами, которые он продемонстрировал всему миру и так далее, включая, что он был убит мечом, и потом все это рано заявилось, да? Этого ничего не исполнилось в настоящий момент. Поэтому очень важно понять, более того, нам важно понять, что вот эту власть сатаны, власть зверя, человек может сделать с полным осознанием и только добровольно. Только после этого будут метить. А что написано о верующих? Давайте посмотрим послание к Ефесянам 1 глава. Послание к Ефесянам 1 глава с 11 стиха. В нем, то есть в Иисусе Христе, в Господе, в нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Кому написано? Нам написано. Какую мы с вами получаем? Мы, поклонившись Христу. Вы поклонились Христу? Господу мы поклонились. Это поклонение в признании Его господства, в оценке Его голгофской жертвы, которую мы принимаем, в покаянии в своих грехах. И вот когда мы это пережили, так называемое рождение свыше от Бога, в день слова благовествования нашего спасения, Бог что делает? Запечатлевает нас Духом Святым. Печатька, знаете, знак этот делается. Мы... Может, только в физическом мире вы этого не видим, там глазки может светиться, мы там вдохновленные такие, как говорят, да? Но в духовном мире этот знак есть. Господь говорит, этот мой, это моя, на них печать Святого Духа, это залог. И Господь на этом основании, Он забирать будет туда. И за Духом Святым и Церковь будет все это возноситься. Есть другое место Писания к Ефесянам, предупреждающим нас не оскорблять Духа Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Поэтому нам нужно понять, что нам, верующим в Иисуса Христа, которые уже приняли Господа, переживать о печати зверя не стоит. Потому что мы что сделали? Мы уже Христу поклонились с вами, признали Его, и теперь только держаться, быть верными и не отречься. Поэтому все попытки сейчас или, как сказать, вот эти разговоры, которых много в интернете, что только нету, связать чипизацию, вот эти чипы со знаком зверя, еще более того, вакцинацию сейчас современную связать, что это есть вот такая вот коварная, значит, как ее, чипизация, называют укол зверя, метка зверя и всякое пятое и десятое и так далее. Никакого основания в этом нет. То есть нужно иметь трезвый взгляд, разумный на эти вещи. Да? Теперь следующее. Вторая часть. Потерпите еще немного. Тема гораздо более сложная. С этим мы разобрались, с событиями. Теперь тема ж прививаться или нет. Это сложнее. Я написал вот такой вот, значит, этот. То есть, что я хочу сказать? Вот важно к этой части. Если верующий человек, или неверующий, но прежде всего верующий, это нас касается, принимает решение о том, чтобы и считает, что ему нужно вакцинироваться, никак это не стоит понимать, что он согрешил, что он предал Христа, что он поклонился зверю, что он позволил себя зомбировать в био этого зомби там и так далее, и так далее. Это спекуляции, так нельзя. И как свидетельство, что братья и сестры многие, которые поставили прививки, в своих убеждениях в отношении, что Иисус Христос Господь и Спаситель, никак не поменялись. И также славят Бога, и также любят, и также служат, и так далее. Да? То есть здесь вот очень аккуратно. Я это говорю, потому что на полном серьезе в интернете это есть. Сейчас я еще там пару слов. Но я эпиграф такой к этой теме. Когда нам предложили привиться и защититься от ковида, мы согласились, так как болезни опасались больше. Когда нас стали убедительно уговаривать привиться, мы уже засомневались в прививке. Когда нас стали обязывать принудительно вакцинировать, мы испугались прививки и ее последствий больше, чем самой болезни. Вот примерно я бы так выразил общее настроение людей, потому что я выделю 4 основных подхода к вопросу, что происходит с пандемией. Их как бы вот так для себя сформулировал. Первый – это мистический религиозный. Что мы можем найти эту информацию всяких там вещателей, которые говорят, вакцина – это метка зверя и укол зверя, это поклонение ему, это вторжение в геном человека, превращение людей в послушных властям биороботов. Есть такие даже версии, что ингредиенты вакцины убивают нашу духовную составляющую, что люциферины, люцифераза в вакцине убивает так называемый ген Бога в форме креста. У нас есть вот ген Бога в форме креста, и вот все. Ну, то есть вот эта вот вакцина и так далее – это вводит серьезное обольщение и заблуждение. Вот этот мистическо-религиозный взгляд вот этот вот, да. Второй момент. Есть теория так называемого золотого миллиарда или теория всемирного заговора, которая говорит о том, что У мирового правительства есть мечта, чтобы из 7, грубо говоря, миллиардов, да, миллиард оставить, остальные 6, потому что ресурсов не хватает, да, не хватает на земле, люди там плодятся, вот. И отсюда говорится, что вакцинация – это определенный геноцид населения с целью его сокращения минимум в половину, а то, может быть, на 80 с чем-то процентов. Ну, представьте себе, в Германии 82 миллиона, да, грубо говоря. 80% или сколько поставили прививку. Я сейчас не ориентируюсь уже, да? Ну, примерно, да? И это что значит? 60 миллионов умрут. А если посчитаете, что другие страны там, ну, вот Европу возьмите только и другую. То есть звучат цифры, которые даже в Библии не прописаны. Вот я самое нашел, там треть земли. Ну, в апокалипсисе войдет вот эта вот труба, зазвенит, и треть живых на земле там погибнет. А и сейчас как бы так подают, что вот, ну, времена, понимаете, и что вот столько идет. Я хочу сказать, что меня смущают вот такие вот теории заговора о том, что это, я сейчас не говорю о побочных последствиях прививки, это другая тема, но утверждать, что вот именно целью является истребление населения, убийство, вот такое вот, когда кровно, через вакцинацию и так далее, да, ну, я бы не делал такие смелые заявления. Но два следующих, я считаю, на это имеет смысл обратить внимание, потому что следующие два подхода к пандемии вакцинации, ну, они как-то укладываются больше, что ли, в здравый смысл, в хоть в какие-то признаки и наблюдения, какие мы видим. А что это? Это следующее. Это официальный, я его так назвал, официальный подход. Пандемия и борьба с ней. Что действительно, мир посетила пандемия, серьезная волна болезни. И мы знаем, что на протяжении человеческой истории были такие волны. Испанка, да, оспа, чума. То есть это не первое явление, с которым мир столкнулся. Это для нас, живущих на земле, вот в нынешнем поколении, кажется, что до нас ничего не было. Вот мы самое, вот нам прилетело, а вот мы, нам хуже всех. Посмотрите, всю историю человечества переживало, миллионы умирали. Если пропорции еще посчитаем, какие. И это уже в прошлом, мы знаем эту историю. И сейчас, скажем так, что действительно пришло исполнение пророчеств, действительно будут болезни и глады, о которых написано, и что Бог послал для покаяния, допустил это все, прежде всего, для покаяния людей. И сейчас пытаются найти лекарства и эти прививки, таблетки 5-10, чтобы победить эту пандемию и ну, пытаются как-то бороться, да? Современная наука и так далее пытается что-то найти, как и в прошлые времена это было. Я посчитал, у нас по нашей церкви, не по всей Германии, по нашей церкви, 60 дома у нас есть, 62 дома, 62 хаускальта. Болезнь на сегодняшний день вошла в 20 домов. Вот за эти 20 домов. Последние вот пару-тройку недель вообще активно. Это примерно 30% как бы домов. Это прихватило. В этих домах по-разному живут там, где двое взрослых с несколькими детьми, где одна сестра или брат. Но, тем не менее, примерно цифры говорю, Господь простит, если где-то уж ошибся я в математике, да, что мне давали. Заболели 67 человек, взрослых и детей. Один оказался в тяжелой форме в больнице. Остальные 66 перенесли в домашних условиях, легкое, среднее и тяжелое, до 3 недель форма течения болезни. Из 20 домов 5, где взрослые были вакцинированы, 15, где нет. Были ситуации, когда кто-то был позитивный, а живущий с ним находился в тесном контакте и не заболел. Были ситуации, когда непривитые не болеют, и есть ситуация, когда привитые заболели. То есть мы имеем весь комплекс того, что говорит официальная статистика примерно. На уровне нашей маленькой церкви примерно это отражает общую такую тенденцию, да. Мне бы интересно было, конечно, прежде всего, свидетельство от многих других церквей, может, когда-нибудь несколько церквей соберутся, и как у них там это происходило. Но вот это официальный такой момент, поэтому нам есть, что ли, основания какие-то видеть, что да, примерно так. Но есть еще четвертый очень важный момент, Я его так назвал, четвертый подход вот к ситуации с пандемией, что это есть репетиция или даже генеральная репетиция по установлению нового мирового порядка. И это тоже заслуживает серьезного внимания. Почему? Вы знаете, когда сатана говорил с Богом по поводу Иова, вот очень интересный разговор был, читающий книгу Иова, загляните. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Но простри руку твою и коснись кости его и плоть его. Благословит ли он тебя? Вот сатана, он четко нащупал главная проблема. Что самое дорогое для человека? Жизнь. И он сказал, он четко вот это понял, что если только вопрос о жизни возникнет, о физической в данном смысле, человек отдаст все. Ради спасения своей жизни, ради спасения деток наших, которых мы любим, ради спасения наших близких, дорогих, которых мы любим, человек может пойти на все. И на предательство, и на отречение, и на человеческую историю вы знаете. Да на все. Потому что, вот так. И почему Иисус Христос предупреждал, что говорит, не бойтесь убивающих тело, души бы погубить не могущих, но бойтесь того, кто и душу, и тело может вернуть. Наши братья-христиане, особенно первых веков, переживали такие трагедии на аренах Колизея со всеми детьми и с грудными в том числе, не отрекаясь от Христа, вот все это, были убиваемы, и мы вспомним времена Средневековья, миллионы были потоплены семьями за библейское водное крещение и так далее. История переживала много всего, и углубляться не буду, вы это знаете. К чему я это хочу сказать? Когда мы анализируем и смотрим того, что происходило с пандемией, я сейчас говорю, просто мое личное толкование, ощущение, я не претендую на пророчество и не говорю, что это вот так оно и будет, но я хочу сказать, что вот подход кажется правильный к жизни человека, вот этот сатанинский подход, потому что самое ценное, за что будут цепляться люди, это жизнь. И знаете, повод какой? Это забота о здоровье и жизни человека. И попытка внести разделение в обществе и сформировать мнение, что непривитые, глупые, безответственные, не заботятся о своем здоровье, здоровье близких, они реальная угроза для общества. Знакомые тексты? Есть такое, да? Чтобы убить одних и объяснить другим, которые останутся в живых, почему убили первых, надо найти причину очень весомую. Вы помните, мы читали, когда сатана будет, антихрист, убивать тех, кто не поставили метку зверя, им нужно будет найти повод, причину, идеологию, объяснить это, почему он это делает. Поклониться – это не значит поклон до земли отбить, это значит признать власть над собой, ее правоту и благо. Когда сатана искушал Христа в пустыне, он ему не предлагал какие-то глупые, неприличные вещи. Давай, алкоголь, наркотики там прими и так далее. Что он ему сказал? Ты голодный, поешь, сделай камни хлебом, прими мою заботу о твоем физическом здоровье, прими. Это благо или нет? Забота о здоровье. Конечно. Но Христос не принял. Он сказал, не хлебом единым жив человек. Он сказал, вот это физическое, ты не переживай, в моем голоде, о том, что я от голода умру или что там со мной будет. Я хлебом духовным насыщусь. Да? Или сатана говорит, поклонись мне, и все царства земли будут твои. Это что, подарок плохой? Это покруче, чем по всем райзе с бустерной прививкой кататься. И смотрите, вот когда придет антихрист, только удержать людей на уровне страха человечества будет невозможно. Нужна будет идеология и оправдание убийства обязательно. То есть, почему в ленинско-сталинские времена отправляли в концлагеря и на тот свет через расстрелы десятки тысяч людей? Люди верили, что это враг народа. Он мешает нам жить. Наше строить наше общее счастливое будущее. А посмотрите, Гитлер, вот здесь вот мы в Германии живем, уничтожившему евреев, технологические конвейеры смерти работали успешно. Ему тоже нужна была поддержка и понимание участия общества. Потому что неверующие в Бога люди, это не Чикатило, это тоже не монстры, не надо так рисовать, которые вот кровожадные и хотят там других людей запросто, чтобы убить. У людей неверующих тоже есть совесть, внутреннее понимание добра и зла. И поэтому нужен эффективный подход к человечеству, чтобы эти люди могли согласиться с убийством других. Целый пропагандистский институт у фашистов работал, и многомиллионная Германия в большинстве своем сошла с ума, поддержав политику Гитлера, войн, истреблений евреев, которых было очень много в этой стране, и которых их ближайшие вчерашние коллеги, соседи стали ненавидеть через промывку мозгов. Вы мешаете вернуться к нормальной жизни и так далее, да? Поэтому я хочу сказать, мы увидели такие проблески, это еще не то, но мы видели вот это разделение общества, мы увидели попытки создать группы, еще никогда такого разделения общества, попытки обвинить, обвинительные такие. А представьте себе, нам сейчас легче, да? А представьте, если бы такое условие было, вот такая ситуация, я задумался, другая. Пришла бы такая болезнь, не как COVID, от которой 5% умирает. Много, но всего. А пришла бы такая болезнь, от которой 50% умирает или 100%. То есть, если ты не примешь в свое время какой-то медикамент, не примешь какую-то вакцину, 100% ты умрешь. Просто умрешь физически. Но чтобы ты принял, поклонись и живи. Я не знаю. Когда я читаю «Будет убиваем каждый», я не знаю, каким образом и способом будет убиваем каждый. Физически расстреливать будут этих, кто... или скажут, ну, знаете, убийство – это когда человек умирает, например, да, а ты мимо проехал. Прошел, это считается, что ты не оказал помощь, ты оставил умирать. А может, не дадут там еду и голодом замолят, убьют. А может, чудодейственный медикамент не дадут, выработанный на тот момент. Слава Богу, у нас вот такого выбора не стоит. Если бы нам сказали, или прививаться, или умрешь, нам не надо было обязательной вакцинации. Нас же принуждать не обязательно. Нам сказали, 100% умрешь, если не привьешься, дискуссии бы не было. Пошли бы прививаться. Уверен. Но, конечно, мы бы задумались, эти условия поставили, но дадим только, если зверю поклонишься. Вот здесь вот уже... Ладно, что я хочу сказать. Пандемия, конечно же, во многом отработала, как можно работать со страхом людей, как можно манипулировать людьми. Конечно, все, что происходит сейчас, выявило протестный потенциал непослушных, непримиримых, несогласных с политикой властей, которых знают сейчас поименно и поадресно все. И где ты живешь? Все знают о нас всех. Такого сбора данных, хоть делали, да, закон приняли, а не разглашение. Мне смешно так. Мне так смешно, вы не поверите. Я вот думаю, это что, ну как? Там такие были дискуссии. И знаете, вот если анализировать, то так вдумчиво, то думаю, что происходит? Сначала такое нам о защите данных. О защите данных никто не знает. Там фотографии не показывают, ни видео, ничего. От кого защиты данных? У нас государство знает о нас все абсолютно. Все, чем мы дышим. И какая у нас актуальная температура, понимаете? На всех личные дела в электронном виде и собираются. Вот в этом смысле я лично придерживаюсь... Я не сторонник этой мистифицированной первой этой, я не сторонник вот этого заговора миллиарда, но две следующие, то есть официальная версия, что пришла болезнь и борьба с ней, и что идет отработка или генеральная репетиция предстоящих будущих событий, это да. Я как бы вот к этому тендирую, и многие вещи говорят за осмысление, и следующий момент, последний уже будем заканчивать. Извините, времени так, да. Есть несколько основных факторов, которые, что влияет на принятие решений о вакцинации. Первое, это на нас большое значение играет, какую информацию мы слушаем. Вот чтобы принять решение вакцинироваться или не вакцинироваться, очень большое значение играет, кого мы слушаем и чему мы верим. Если мы зайдем в институт Роберта Коха, официальный в Германии, сайт статистик, где рассказывается вакцина такая-то, статистика такая-то, мифы различные о вакцинах, фейки различные, ну все-все, там на все вопросы можно на всех языках. Если ты прочитаешь и этому поверишь, у тебя будет одно решение. Если ты возьмешь другие какие-то альтернативы, что в интернете есть, и там, и тебе покажется, что это более важно, то значит, ты отсюда будешь исходить. Понимаете? Вот так. Первое, это информация, которую мы верим, источник. Второе, твои личные наблюдения, особенно в твоем окружении, личный опыт, пример. Я могу свидетельствовать. Я знаю женщину, которая говорит, если в моем окружении болели люди и умирали от ковида, я сама переболела ковидом 2 раза, причем одной через там проходит несколько месяцев, другой. Она говорит, это ужас, ну так своими словами. Я пошла и привилась, все, я 3-й раз уже болеть не хочу. То есть она делает выводы из своего личного опыта и из своего окружения. Но я также знаю женщину, которая говорит, я, говорит, не знаю, что происходит, почему со мной так или не так. У меня, мои знакомые, родственники, проблемы после вакцин, побочные эффекты, есть смертельные случаи. У нее сейчас паническая атака, она работает в системе флеги, она уволилась. Она к врачу, она говорит, я этой прививки боюсь просто, говорит, мне мужественные люди, она мне мужественные люди, кто вы, как это решаетесь? Но, говорит, для меня это красный флажок. Вы понимаете, что есть личный такой опыт, это важный фактор, как люди лично это переживают. Это второе, что на нас влияет. Третий момент. Большое значение имеет знание твоего организма, личного. Никто лучше вас не знает ваш личный организм, какие у вас заболевания, какие у вас внутренние ощущения. Должен быть этот клик, вот этот внутренний голос, да? Лучше делать прививку для вас или не делать. Четвертый момент. Есть объективные обстоятельства, которые и последствия решения вакцинироваться или нет. Например, если 16 марта кто работает в системе здравоохранения, закон принят. Ты не сможешь дальше работать, если ты не вакцинируешься. Это серьезно, конечно, тебе говорит, что делать. Либо тебе, Господи, сохрани, спаси, чтобы никаких последствий от вакцины не было, и прививать вакцину и работать, либо менять и уходить, где-то зарабатывать в другом месте. Это конкретные реальные вещи. И, наконец, последнее. Степень доверия Богу в этом вопросе. Он защитит тебя от зла, либо защитит тебя от болезни, либо, как говорится, от последствий вакцины. Вот эти 5 ключевых факторов, и необходимо это принимать. И, может быть, у нас, знаете, такой выбор, я уже заканчиваю, бывает. Вообще, я хочу сказать, выбор, Бог дает всегда выбор. Я лично против принудительной вакцинации, тем более, что сейчас эффективность вакцин, та эффективность, о которой говорили под большим вопросом, бывает, что там, конечно, говорят, что у невакцинированных больше, но тем не менее, и вакцинированные заражаются, тоже болеют. Сейчас вот мне написал Иван Иванович Вылков, диакон церкви, мало того, что переболел, мало того, что вакцинировался после, да, сейчас опять переболел, вот на уровне жизни и смерти сейчас молятся о нем. Вот как это происходит? По-разному. Поэтому хочу сказать, генерально Бог с бытия, с основы всегда давал выбор. Такого не было принудить. Понимаете? Не было. Выбирай. Или так, или так. Должно быть добровольное решение. И попытки вот таким образом так позаботиться, ну, мне немножко так не по себе. Но это уже другой вопрос. Были ситуации выбора, которые я нашел в Библии, когда Бог дал выбор Давиду. Знаете, там какой выбор был? Давид согрешил, когда население посчитал. И Бог ему дал такой выбор. Выбирай, говорит, либо, первое, голод в твоей стране. Второе, несколько месяцев, либо от неприятеля будешь бегать, либо, говорит, язва моровая. И он так подумал, как говорится, выбор-то есть. И он так подумал, не, говорит, лучше в руки Божьи впаду, чем в человеческие. Лучше бегать не буду, давай, язва. 70 тысяч в Израиле, раз, и он взмолился, он говорит, я-то согрешил, в чем люди виноваты, и там история заканчивается хорошо. Но бывают такие ситуации выбора, когда мы не хотим, а выбирать надо. У Давида не было выбора. Бог ему сказал, выбирай один из трех. Такая пословица: из двух зол, в данном случае из трех, как кажется, меньше. Я не знаю, что бы он выбрал, если от врагов, не знаем. Но он посчитал, взвесил так, и это плохо, и это плохо, и это ужас. Это, как говорится, вообще, это ой-ой-ой, а это вот, ну, плохо, ну, как-то, давай, моровую язву. Поэтому тоже выбор, перед нами сейчас это будет стоять. Спасибо, дорогие, я не успел сказать всего, что хотел, но пусть нас Господь всех благословит. Самое главное, что Он с нами, и Он нам точно поможет. Ни о чем не переживайте. Спасибо.